Последний фрагмент аналитической передачи «Время и мир» прислан из нашего петербургского бюро. Хосписное движение распространено во всем мире. В России хосписы появились недавно, детские хосписы – учреждения совсем новые. Петербургский детский хоспис «Синяя птица» работает 3 года. Его сотрудники выезжают на дом к детям, многим из которых жить осталось не так много. У микрофона Татьяна Вольская.
Петербургский детский хоспис «Синяя птица» едва ли не единственный в России, который может оказать детям, попавшим в страшную жизненную ситуацию, и медицинскую, и социальную, и психологическую, и даже материальную помощь. 22 сотрудника хосписа и волонтеры выезжают к больным детям домой, общаются, помогают учиться, дружат, гуляют, вывозят на прогулки, исполняют заветные желания. Не все дети обречены, и слово «онкология» стоит в истории болезни только у третьей из них, чья-то смерть предрешена, у кого-то еще есть надежда. Помощь нужна не только им, но иногда еще в большей степени их родителям. По понятным причинам здесь не будут звучать голоса ни тех, ни других. Как работает хоспис, рассказывает Ольга, социальный педагог.
У нас на попечении находится сейчас 125 детей с различными тяжелыми заболеваниями, представляющими угрозу для жизни. Это онкология прежде всего, это различные травмы очень тяжелые у детей, заболевания мышечной системы генетические, такие как муковисцидоз. Кроме того, дети с ДЦП и с другими различными тяжелыми заболеваниями.
В чем состоит ваша работа с этими детьми?
Весь хоспис работает по нескольким программам. Это и психологическая помощь, конечно, медицинская помощь. У нас есть и врачи свои, медсестры свои, там специалистов приглашаем. Это психологическая поддержка, духовная поддержка, вот служба волонтеров есть. Социальные программы, помощь в учебе. И есть у нас такой проект «Мечты сбываются», то есть это исполнение желаний детей.
Наверное, очень трудно работать с такими детьми, и ведь это наверняка еще работа и с их родителями.
Да, это работа и с родителями, чаще всего это только мама. Вот, или братья и сестры еще есть. То есть часто ребенок не один, и мама с ними справляется одна. Сейчас мы помогаем продуктами. С днем рождения всегда детей поздравляем, устраиваем им различные выездные экскурсии, праздники. Можем просто погулять с детьми, побыть. То есть, ну, самая разная помощь.
Какая помощь требуется вот этим мамам, которые, как вы говорите, чаще всего одинокими остаются?
Ну, многим мамам нужно просто уйти, да, побыть одной, а они часто не могут этого сделать. То есть мы или можем сами, да, сотрудники приехать, побыть с ребенком, пока мама куда-то сходит, или же вот волонтеры приезжают и остаются с детьми. Есть молодые мамы, которые не знают, вот, куда им обращаться, вот, чтобы им, допустим, платили пособие, получить справку об инвалидности. То есть мы помогаем, ездим, узнаем, куда им обращаться. То надо в садик помочь устроить. Ну и, конечно, беседовать с мамами, потому что очень многих мам дефицит общения. То есть не готовы говорить, говорить и говорить.
Они, наверное, находятся в ситуации такого постоянного стресса, горя перед лицом потери ребенка.
Да, конечно, это очень страшно. Сейчас у нас есть одна семья, где может через несколько лет 2 детей умереть, и мама каждый день хоронит этих детей. То есть она уже готовится к этому, хотя дети еще могут на 2-3 года прожить. То есть очень страшно жить этой маме и детям, которые в такой обстановке находят.
А дети знают об этом?
Я думаю, что нет, они очень маленькие, у них задержка психического развития, не осознают.
Екатерина – волонтер. Она считает, что ей и другим волонтерам легче, чем постоянным сотрудникам хосписа.
Я на себе ощутила, что нас тоже как будто бы оберегают. Мне, например, не довелось поработать еще с детьми в критическом положении. Все ребята, с которыми я общалась, у них вот прямой опасности для жизни нет. Мы с ними обычно начинаем заниматься чем-то, что нужно для их образования. Вот как в моем случае, вначале был английский язык. Но постепенно это перерастает в более широкие отношения. На первом плане появляются проблемы, которые ребенка в этот момент интересуют больше всего. С Ариной мы познакомились осенью и тоже начали заниматься чат только английским языком. У нас с ней небольшая разница в возрасте, она меня младше всего на 2 года. Ей 17 лет сейчас. Но она вообще очень любознательная девочка, очень интересуется жизнью других людей, их психологией, тем, что они думают, как они чувствуют. Мне сначала было даже очень непривычно, что она меня спрашивала, вот что ты об этом думаешь. Просила меня все время описать, например, какие-то мои впечатления. Я очень рада, что мы с ней очень разнообразно общаемся, не только в личных встречах. Иногда удобнее бывает поговорить по телефону, даже по интернету переписываться. Многие ребята, кстати, были бы рады возможности не только прямо общаться, понимая, что у многих ребят, которые хотели бы быть волонтерами, часто такие возможности довольно ограничены. Может быть, кто-то хотел бы начать только как-то так интерактивно, это было бы для них замечательно, потому что тем ребятам порой очень сложно сделать первый шаг. Вот мы с Ариной до сих пор еще не дошли до того, чтобы она вот открыто где-нибудь общалась в чатах, форумах. Она очень радостно открывается на встречу, и ей хочется иметь материальные вещи, типа писем ими написанных, даже в электронном виде, чтобы она могла вернуться, почитать, подумать, что человек думал, когда это писал. Это вот замечательно.
Другой подопечной Екатерины, Насте, 11 лет.
Настя, она больше экстравертная. Она любит самой что-то делать. Вот она очень увлекается компьютерными играми. Как мальчишка может несколько часов сидеть за компьютером. Очень сообразительный. Я думаю, что если создать хорошие условия, очень хороших успехов добьется и в учебе, и в работе. Было бы очень замечательно, если бы все это удалось, и здоровье тоже не подвело.
Но вот вы, Екатерина, что вы для нее делаете?
Тоже началось все с английского. Потом выяснилось, что с английским у нее как раз полный порядок. Просто мама заботится о единственном ребенке. Она стремится к тому, чтобы вообще никаких проблем не было. Но Настя действительно язык хорошо знает, и вот она скоро убедилась и поняла, что английский будет только вводным началом, как и в случае с Ариной. На компьютере что-то делали вместе, рисовали, что-то читали. Она мне показывала свои рисунки, потом я принесла свои рисунки и музыку. Был, правда, сначала барьер такой некоторый, возрастной. Но меня сначала как учительница воспринимала. Потом, когда я несколько раз возмутилась после того, как она меня на «вы» назвала, все пошло нормально. Потом мы с ней стали просто гулять по городу. Вот ей очень понравилась архитектура. Я предлагала сводить ее на какой-то концерт, но она настаивала, что лучше просто гулять по городу, сходить в дом книги. Она там очень долго выбирала себе книжку.
То есть я так понимаю, что ваша роль — это роль такой старшей подруги, да?
Да, потому что в хосписе все-таки дети. Быть подругой — это всегда удобнее.
То есть это забота и общение.
Да, в основном общение, потому что практически все эти дети страдают вот от того, что у них достаточно круг ограничен, как правило, родственниками.
Если Арина колясочница, то Настя с виду здоровый ребенок.
Она лежала в больнице, была химиотерапия, но сейчас вроде все вот идет хорошо, и никаких таких опасных признаков нет. Хотя я подозреваю, что это повлияет на то, что она вырастет более глубоким человечком, потому что когда человек, может, даже не точно знает о том, что есть угроза смерти, ну, мне кажется, любой человек это чувствует, даже маленький, а маленький как-то по-особому. И когда это есть, она все равно вырастет более глубоким человеком, потому что это такая грань.
К сожалению, надежда есть не у всех детей. Многих выписывают домой с диагнозом «неизлечим». Так было и с 14-летней Дашей, у которой была саркома тазовой кости. Когда девочку привезли из больницы, начались месяцы с непрекращающейся болью, с пролежнями на спине. Даша ушла в себя, перестала общаться даже с мамой. Сотрудники хосписа подобрали Даше индивидуальную анестезию. Психологи помогли снова начать разговаривать с родными. Узнав, что любимый актер Даши Сергей Безруков, волонтеры принесли ей подписанные специально для нее плакаты и диск с фильмом. Детский хоспис «Синяя птица» — это благотворительная миссия Санкт-Петербургской епархии. Исполнительный директор хосписа, священник Александр Ткаченко, уверен, что поскольку смерть — это часть жизни, то с детьми надо обязательно разговаривать о смерти.
О смерти говорить нужно. И в первую очередь это хотят сами дети. А чаще всего они знают, что с ними происходит, и они более трезво оценивают свое состояние. Они лежали в клиниках, они видели ребят, которые имели подобные заболевания. Они примерно знают свой исход. Сложнее говорить с родителями, которые отрицают это состояние, которые формируют ложные надежды. И для того, чтобы сохранить отношения доверия между ребенком и родителями, нужна помощь специалиста. Чаще всего это психолог или же это может быть там медицинская сестра или врач, которые близки к этой семье, которые помогают все-таки семье говорить о том, что происходит, и о том, как жить, несмотря на болезнь, как жить полноценно.
«Не считайте умирающих детей уже умершими», — говорят в хосписе. Здесь не собираются останавливаться на достигнутом. Работа на дому — только часть программы. Впереди создание стационара.
Стационар, который будет строиться, — это не больница. Это дом, в котором им будет радостно находиться вместе. Где они не будут комплексовать о том, что они больные среди здоровых. Это место, в которое сможет охватить их интересными мероприятиями, квалифицированным уходом, дать возможность отдохнуть родителям. Хосписы детские по всему миру, они имеют стационары помимо выездной службы для того, чтобы детей привлечь в какое-то место, в которое будет отражать их мировоззрение, место радостное, место как бы изъято из какой-то сказки, место, в котором будет интересно.
Отец Александр время от времени бывает за океаном, перенимает опыт. Но американские детские хосписы не только пример и модель. Американские коллеги помогают хоспису «Синяя птица» и напрямую, говорит Ольга.
Все деньги, которые у нас есть, это все практически от благотворителей и в основном из-за границы. Там различные проекты есть. Вот недавно такой проект под кодовым названием у нас «Усынови сотрудника». То есть американцы будут платить многим сотрудникам зарплату. Также они помогают. Интересная такая история. Вот рассказал недавно отец Александр, он ездил в Америку, и он узнал, что там несколько детей, и некоторые там 5, 7 лет, 10, они рисовали сами открытки, продавали их. И потом эти деньги они вот передали ему, чтобы вот они пошли на помощь нашим детям. То есть девочка одна, и, по-моему, лет 7, она нарисовала столько открыток, что вот она заработала $1000, даже больше. И вот все эти деньги она передала, то есть помогает даже так.
Программа исполнения желаний тоже взята из западного опыта.
У нас дети много чего хотят, мы стараемся исполнить. И вот одно из самых таких ярких событий последних — это поездка в Лондон. Арина все та же, она очень мечтала об этом. И на Новый год она написала нам, что она хотела бы, чтобы исполнили такое ее желание. Вот, и Арина с Валей, они вместе ездили в Лондон на несколько дней. И Арина до сих пор вот с восторгом вспоминает об этой поездке.
И все же российским сотрудникам детского хосписа труднее, чем западным коллегам, считает Ольга.
Основатель первого хосписа в Санкт-Петербурге Гнездилов в своей книге пишет, что на Западе очень много волонтеров. Где-то на каждого человека буквально по 5-10 волонтеров, да, приходится. У нас же ситуация обратная. У нас очень мало волонтеров, мало кто из людей стремится помогать, что-то делать. То есть это, ну, очень сложно вот в современных условиях.
А почему, как вы думаете?
Я сама просто начинала как волонтер в детском хосписе, мне это, да, понятно. Я, например, хотела, вот, ну, как-то были какие-то проблемы в жизни, хотелось себя найти, понять. Я пошла поэтому. И вот я стала разговаривать там с братом со своим, он мне говорит, а зачем мне это нужно? Ходите кому-то бесплатно помогать. Вот для чего мне это? То есть он, допустим, не понимает. Подруги мои, они говорят, да, мы бы, наверное, хотели, но сейчас не можем, потому что надо работать.
Ну вот что говорит о детях в хосписе Екатерина.
В каком-то смысле они более зрелые, в то же время сохраняют вот детские черты, вот эту открытость, любопытство к внешнему миру. Вот это ценно даже вот для тех, кто с ними работает. Постепенно я поняла, что я, наверное, получаю вот от этих встреч не меньше, чем вроде бы отдаю. Я вот ничего не отдаю вроде бы, ну, может, кроме времени, а получаю слегка.
Материал Татьяны Вольцкой завершает этот выпуск аналитической передачи «Время и мир». С вами прощаются составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин. До встречи!